Привет, это Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. История за столом, что может быть ближе и увлекательнее. История в наших тарелках. Сегодня про моцарелл. Если вы были в Италии, то наверняка знаете, что такое настоящая моцарелла, правда же? Если вы в Италии не были, то дело обстоит немножко сложнее. Потому что моцарелла – это такой сыр, который едят не просто свежим, а новорожденным. Его не только не выдерживают, он не только не вызревает, его вообще не хранят. Моцарелла настоящая живет 1-2 дня. Поэтому, если вы ее покупаете, нужно очень внимательно смотреть прямо на день и час, когда она изготовлена. Обычно это на упаковке написано, а хороший продавец всегда вам признается. Более того, ее ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. Она должна стоять просто при комнатной температуре, погруженная вот в этот свой собственный бульон, такую мутную воду, в которой она родилась. А если ее засунуть в холодильник, она тут же умирает. Становится резиновой, годится только в пиццу или еще на какие-нибудь палочки моцареллы, жареные во фритюре. Это, в общем, тоже бывает ничего себе. В общем, конечно, по сравнению вот с этой парной моцареллой, еще теплой, это сравнить невозможно. Там-то это и такое чудо настоящее. Ну вот, настоящая моцарелла в Италии уже 30 лет является предметом наблюдения специально созданного такого консорциума, могущественной организации, которая защищает права производителя настоящего товара. И если моцарелла правильная, то на ней всегда висит такой желто-оранжевый ярлычок, на котором написано «Denominazione di origine protetta», то есть наименование, охраняемое по происхождению. И вот этот ярлык появляется только если этот сыр сделан по очень подробно регламентированному технологическому процессу. Берут сначала молоко, определенное молоко, вот, собственно, об этом мы поговорим с вами чуть позже. Его там квасят специальными ферментами. И получается такой первичный пресный сыр. Ну, я не знаю, похожий на какой-то вот что-то вроде нашего адыгейского или вот что-то вроде этого. Его немножко выдерживают, он слегка загустевает, затвердевает. Потом его режут кубиками и вываливают в кипяток. И там в кипятке он как бы сваривается. Его перемешивают сначала такими деревянными лопатками, потом просто руками. Тянут, перекручивают, завязывают, такие жгуты получаются. Это вообще довольно, надо сказать, тяжелая, неприятная и иногда даже болезненная работа, потому что надо руками шрудить, ну, фактически в кипятке. Ну, в перчатках обычно, но, в общем, все равно. Я пробовал, это занятие довольно тяжелое. Тянут эту моцареллу, это тесто, вытягивают, сжимают, перекручивают. Похоже, как будто на изготовление какой-то лапши. И постепенно образуется такая вот характерная структура, волокнистая. И дальше руками из этих жгутов выдавливают такие пузыри. Это тоже большое искусство, как-то вот прищипывать пальцами, чтобы получилось совершенно гладкое такое яичко. Яички, впрочем, бывают совершенно разного размера, от совсем малюсеньких, там вот размером, не знаю, с перепелиное и кончая огромными размером со страусиное. Ну, в общем, форма более-менее всегда вот такая. Внутри сохраняется вот эта удивительная структура слоями, по которой, кстати, вы можете отличить настоящую моцареллу от ненастоящей, лежалую от свежей, потому что вот эта слоистая структура как раз первой и пропадает, ее как-то и невозможно имитировать. Кстати, вот этот процесс, вот это вот прищипывание по-итальянски обозначается глаголом «моцаре». Есть такая версия, что вот слово «мацать», знаете, что такое «мацать»? Ну, погуглите. Вот это вот «мацать», оно произошло и из Одессы, как-то от итальянских моряков, которые очень любили моцаре на набережной одесских красавиц. Ну вот. И вот эту моцареллу, которую едят по всей Италии, с самого севера до самого юга, на самом деле большая ее часть, почти 95%, производится в относительно небольшом регионе, более или менее вокруг Неаполя. Это провинция, точнее, регион Кампания. Провинции там Наполи, Салерно. Ну вот, кто бывал в Италии, тот примерно представляете себе, что я имел в виду. Кто не бывал, поглядите на карте. Моцарелла бывает двух видов. Вот. Вот тут начинается самое интересное. Она бывает, в зависимости от молока, из которого она сделана, она бывает фьордилатте, то есть из коровьего молока. Точнее, молока и Туда еще добавляются сливки для большей жирности. Но коровье это все. Она такая очень нежная, из нее вот течет этот сок. Она вот как раз совсем не хранится. Ну, лично я точно такую предпочитаю. А есть еще, итальянцы ей особенно гордятся, моцарелла ди буфало. Она не из коровьего молока, а из молока таких очень специальных итальянских зверей, средиземноморских буйволиц. У нее такие более жесткие вот эти слои, более выраженный вкус. Она посуше немножко, потуже немножко. Тоже очень вкусно. Очень. Эти самые буйволицы, кстати, раз мы про них начали говорить, это, в общем, довольно странное животное. Не очень, надо сказать, такое выгодное. Потому что вот эта буйволица, это здоровенная зверюга, дает в сутки 7-8 литров молока. Это меньше килограмма моцареллы. Обычно соотношение там 1:9, 1:10. 7-8 литров молока. Ну, для сравнения, современная европейская корова хорошей породы, которую там правильным кормом кормят, содержит ее в чистоте, порядке и удовольствии, дает по меньшей мере 3 ведра молока, 30 литров. А если она голландская, эта корова, то 60. Ну, окей, 30 для Италии. Ну, в общем, чего не сделаешь для моцареллы. Появляется вся эта моцарелла в итальянской истории страшно давно, типа там в 12 веке, первые упоминания в каких-то летописях разных монастырей. Это была очень удобная вещь для пропитания паломников. Дескать, монахи делали эту моцареллу вот в виде вот этих шариков, вот этих яиц. И вот получилась такая порционная вещь. И вот паломнику выдавали кусок хлеба, кувшин воды или там кружку вина, кому сильно повезло. И вот, значит, шар этой моцареллы, ну и там крутое яйцо. И паломник был страшно доволен и весь день сыт. Подробное описание этого всего первый раз появляется в 1570 году. Был такой легендарный для итальянской гастрономии человек по имени Бартоломео Скаппи. Он был папский повар при папском дворе. Вот он вел всякие записи, и он записал, как делается моцарелла. Довольно похоже на то, что известно сегодня. Ну вот, начинаем читать дальше, и начинается какая-то ерунда. Потому что в самых разных книжках мы вдруг обнаруживаем упоминания одного и того же человека и одних и тех же фактов, которые звучат очень странно. Написано в самых разных местах, что первых буйволиц, из молока которых производится вот это самое главное, самая крутая, это моцарелла ди буфало, которую я, между прочим, не считаю самой крутой, первые несколько буйволиц были завезены в Италию человеком, по имени генерал Авитабеле. И он этих буйволиц получил в подарок от британской королевы Виктории за многолетнюю службу губернатором британского Пешавара. Ну, это какой-то пиратский роман. Королева Виктория, буйволицы, британский Пешавар. Что? Какой Пешавар? Причем Пешавар? Все, что я знаю про Пешавар, это я в детстве смотрел спектакль «Трехгрошовая опера» в Московском театре «Сатиры». И там Андрей Миронов вместе с артистом Державиным пел разухабистую песню «От Гибралтара до Пешевара». Вот что-то вот такое. Больше про Пешевар ничего не слышал. Ну, полез читать. Понимаю, что это такое. Британская колония в районе нынешнего Афганистана и Пакистана, где-то там. Начинаем искать про этого Авитабеле. Роемся. И находим совершенно чумовую историю. На самом деле был такой чувак, которого звали Паоло Кречанцо Мартино Авитабеле. Чем благороднее джентльмен итальянский, тем больше у него имен. Личность совершенно невообразимо живописная и с потрясающей судьбой. И этот Авитабеле жил вот в провинции Кампания, в городке под названием Ажерло. Он там родился, недалеко относительно от Неаполя. Это в то время было Неаполитанское королевство на границе, ну, на грани 18-19 века. Он был военный, артиллерист. Неаполитанским королем был, между прочим, наполеоновский маршал Йоахим Мюрат. И когда начались большие наполеоновские походы, то Авитабеле записался в мюратовскую армию, то есть, следовательно, в наполеоновскую армию, и в некоторых из этих походов участвовал. В частности, он командовал дивизионной артиллерией в одной из дивизий корпуса Мюрата во время российского похода в 1712 году. И он остался жив. И он был среди тех вот этих немногочисленных остатков наполеоновской армии, которые, да, вот, перешли через Березину, вот это все, спаслись, уползли, зализывать раны, остатки наполеоновской армии, зимой 1712 года. Вот он ровно там был. Но дальше он поссорился со своим начальством. Он обиделся. Он решил, что вот он такой героический артиллерист и вышел из этого ужасного московского похода, а его вот, значит, не наградили, не повысили, не приголубили, не отметили, и он больше не хочет. И он уволился из наполеоновской армии, но не вернулся в свою Италию, а поехал в Константинополь. В Константинополь тогда был такой довольно удивительный город на стыке Европы и Азии, такой фактически фронтир, такой край Европы перед огромным азиатским континентом, каким он, между прочим, в какой-то мере является и сегодня. И там была гигантская биржа наемников. Все аферисты, авантюристы, бандиты и убийцы мира рано или поздно съезжались в этот Константинополь для того, чтобы там предлагать свои услуги разным азиатским сатрапам. И он тоже туда отправился со всеми своими орденами и эполетами. И все отлично получилось, потому что его нанял тогдашний персидский властитель Фатх Али-Шах и увез его с собой в Персию. И Авитабили 10 лет был, ну, не главнокомандующим, а таким главным военным специалистом этой самой Персидской империи. Ему было поручено модернизировать персидскую армию по европейскому образцу, как бы внести, насколько это возможно, в персидскую армию какие-то европейские черты, плюс время от времени его благополучно употребляли для того, чтобы отправить во главе военной экспедиции куда-нибудь на какой-нибудь захватнический или карательный поход. То в одну, то в другую сторону. Он, в общем, довольно спокойно в этом во всем принимал участие, имел успех, был осыпан всякими милостями и орденами, заработал кучу денег, получил там огромный дворец и даже совершенно беспрецедентный для европейца титул иранского хана. Не путать с шахом. Иранский шах был самый большой, а вот у него было какое-то количество таких иранских ханов. Европейцев там не было. Он был единственный европеец с таким званием. И все это хорошо развивалось до 1726 года, когда стало понятно, что этот самый иранский Фатх Али-Шах собирается воевать с Россией. Это, между прочим, та самая война назревала, по ходу которой несколько позже погибнет Александр Сергеевич Грибоедов, автор «Горе от ума». И шах предложил этому Авитабили возглавить персидский корпус и отправиться на завоевание Кавказа. И Авитабили категорически отказался. Он сказал, что, во-первых, он не нанимался воевать с христианами. Что, пожалуйста, он готов отправиться опять на каких-нибудь бедуинов, на каких-нибудь варваров, какие-нибудь дикие племена, но воевать с христианами он не пойдет. Ему его собственная вера не позволяет. А кроме того, есть одно частное обстоятельство. Он уже один раз воевал с Россией, и ему не понравилось. Он второй раз не хочет. Это было очень рискованное заявление, которое, в общем, по тем порядкам, которые там, в этом самом персидском шахстве царили, конечно, должно было ему стоить головы. Но заслуги его, видимо, были велики, и шах к нему относился хорошо. И он его отпустил живым. В общем, там более-менее без выходного пособия, но отпустил на все четыре стороны. Не хочешь воевать, не хочешь, вали отсюда. И он свалил, но опять он не вернулся в Европу, а решил, что раз он уже тут, в Персии, то, пожалуй, он пойдет дальше. И он поехал дальше на восток и приехал в Пенджаб. Пенджаб, ну, опять же, не знаете сразу, поглядите в Википедии или погуглите, Пенджаб – это сегодня штат на севере Индии, а вообще-то это историческая такая местность, огромная историческая область подножия Гималаев, которая, территория ее там частично сегодня принадлежит Индии, частично Пакистану. На этой территории существовала огромная империя, происходившая вот от империи Великих Моголов. Это такое сердце цивилизации в этих краях. И в то время этими местами управлял невероятно мощный, очень жестокий король Пенджаба по имени Ранджит Синг. И вот Авитабили явился к этому Ранджиту Сингху, предъявил ему свое, как бы теперь сказали, резюме, и все свои награды и там кондиции, произвел на него большое впечатление. И этот свирепый тиран сказал: ну окей, отлично, оставайся. И займись этим же самым, чем ты занимался в Персии. То есть попробуй реорганизовать мою армию, ну или во всяком случае какую-то часть моей армии по европейскому образцу. Чем тот и занялся, сформировал несколько вполне боеспособных частей, их там как-то их тренировал, вооружал. И в какой-то момент Ранджит Сингх отправил его усмирять мятежные пуштунские племена. Вообще, надо заметить, что примерно лет через 150 после этих событий эти самые мятежные пуштунские племена будет усмирять советская армия во время вторжения в Афганистан. Как мы с вами знаем, она это делала с переменным успехом. И в общем, не то чтобы и сегодня все это усмирение было бы закончено. Это, в общем, довольно беспокойная, прямо скажем, местность. Однако генерал Авитабили прекрасно с этим совсем справился. Оккупировал зону этих самых племен, которая, собственно, называлась Пешавар. Вот тут появляется это название. И сделался там губернатором. Губернатором чьим? Вот этого самого Ранджита Сингха, короля Пенджаба. То есть, представьте себе, итальянский генерал из наполеоновской армии с опытом российского похода сидит в Пешаваре в качестве губернатора от Пенджабского королевства. Надо сказать, что он не просто там сидел, он там зверствовал. И слава о нем пошла довольно широко, и местные племена его переименовали. Для того, чтобы было удобно произносить вот из Авитабили, они его стали называть хан Абу-Табела. И вот этот хан Абу-Табела был почти как Иван Грозный, известен своей свирепостью. И свирепость его была такова, что сохранились записи о том, что вот в столице этого самого Пешавара была большая мечеть, и высоченные минареты этой мечети использовались в качестве виселиц, и там каждый день кого-нибудь казнили. А на воротах резиденции, в которой сидел этот самый Абу-Табела, были подвешены на цепях скелеты его узников, каких-то бандитов, которых он предварительно в подземелье уморил голодом, а потом, значит, вот иссохшие эти их мумифицированные тела прицепил к этим самым воротам. В общем, тип был еще тот. Более того, он был не только жестокий, он был хитрый, потому что он сидел одновременно на трех стульях, потому что с одного конца там были все вот эти афганские какие-то цари, царьки, какие-то крупные мелкие императоры и короли. С другой стороны был Пенджаб со своим королем. А с третьей стороны там стали появляться британцы все более и более интенсивно, которые ровно в это время создавали там свои британские колонии. И спустя еще немножко времени, ну, еще не в это время, чуть-чуть позже, но, в общем, где-то там должен был бы появиться доктор Ватсон, про которого мы с вами хорошо помним, что он слегка прихрамывал, что немедленно усек Шерлок Холмс, а прихрамывал он потому, что он был ранен таки аккуратно в Афганистане. То есть, видимо, вот в этих самых местах. Ну вот. И в примерно году там, типа 1838, этот Авитабили, прям вот не слезая со своего губернаторского стула, вдруг оказался не губернатором Пешавара от Пенджаба, а губернатором Пешавара от британской королевы Виктории. Получил полное генеральское звание, всякие верительные грамоты, принял всяких британских офицеров и превратил Пешавар в британскую колонию. Откуда и взялась песня, от Гибралтара до Пешавара и так далее. Он недолго, надо сказать, в таком положении просидел, лет 5, в 43-м году, между прочим, совсем не старый человек, ему было типа 52 года в этот момент, по нашим меркам, просто начало карьеры. Но он решил, что, пожалуй, хватит, потому что карьера его была действительно довольно грандиозная. И чего только в ней не было, как мы видим. И он попросился в отставку, поехал в Лондон. Приехал в Лондон, был принят королевой Викторией, подал ей прошение об отставке. Получил ее высочайшее благословение на эту отставку. Ордена, деньги. Королева его вообще принимала чрезвычайно милостиво, расспрашивала его об его истории, об его ранах, об его подвигах, об его сражениях, продемонстрировала какое-то необычайное уважение и спросила, ну, собственно, что же он будет делать дальше и что он хочет, где он хочет теперь жить здесь, в Британии и так далее. И совершенно неожиданно он ей сказал, вы знаете, я не хочу жить в Британии, Ваше Величество, я хочу вернуться в Ажерлу. Ажерла – это мой родной городок, недалеко от Неаполя, где я родился. Я хочу там быть сыроваром. Потому что я всю свою жизнь и всю свою военную карьеру вспоминаю, как я там жил, и вот в соседних дворах все были заняты этим прекрасным ремеслом, все варили сыр, в частности, такую прекрасную вещь, моцареллу. Вы, Ваше Величество, не знаете, а нет ничего лучше на свете, чем моцарелла. И рассказав ей это, он попросил у нее специальный подарок. У нее это у королевы Виктории. Он спросил, можно ли ему, возвращаясь из Лондона в Ажерову, заехать на остров Джерси и взять с собой некоторое количество племенных джерсейских коров. Это была совершенно уникальная, ценнейшая британская порода, достояние Британской империи, категорически запрещенная к экспорту, тщательно охранявшаяся, и королева ему разрешила. И он нанял корабль, поплыл на Джерси, купил там целое стадо этих джерсейских буренок, отвез их в Неаполь, потом пешком прогнал их до Ажерлы и там скрестил с местной породой. Это даже не порода, это местные вот такие беспородные были там коровенки, которые назывались Бруно Итальяно, итальянская коричневая, буквально буренки. И получилась порода, которая называется Ажеролезе. Она существует по сей день. И по сей день она составляет основу молочного животноводства вот в этой части Италии. И по сей день из нее происходит правильная моцарелла, которой питается вся Италия. Осталось выяснить про буйволов. Ведь это же коровья моцарелла. Это вот это фьордилате. А буйволиная моцарелла чего? А ничего. Все перепутали. Все вот эти авторы бесконечных каких-то путеводителей, они, как всегда, все свалили в одну кучу. А витабели к буйволам не имеют никакого отношения. Буйволы появились вообще за 1000 лет до этого. Были привезены из Африки, там, и из Ливана. И это вообще совершенно другая история. Не имеет к этому никакого отношения. Но моцарелла-то сегодняшняя точно к генералу Авитабеле отношение имеет. И самое прямое. И когда вы будете переезжать через Березину, мало ли вам выдастся в жизни, то вы вспомните про то, что, между прочим, зимой 1812 года генерал Авитабеле мог бы тут вот под кустом где-то и остаться, и мы бы с вами остались вместе со всем остальным миром без моцареллы в ее сегодняшнем понимании. Вот такая история. Как видите, прям настоящая история за столом. Таких историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, мою «Суть еды». Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!